Я поплелся провожать своих гостей. В переднюю я за ними не пошел, а остался за углом длинного коридора и хорошо сделал. Когда ребята выходили на площадку, я услышал, как распахнулась дверь квартиры Брыкиных, и сердитый мужской голос громко спросил: «А это еще что за визитеры?» Секунды три длилась полная тишина. Потом Зинаида залепетала: «Папа, мы им только цветы, я им только цветы хотела показать». «Они цветы», — пропищал Васька. «Цветы? Тебе ключи для того дали, чтоб ты весь двор водила». Голос папаши Брыкина донесся уже из передней, и я на цыпочках пустился в спальню. «Давай сюда ключи, а с матерью я еще поговорю». Ее люди об одолжении попросили, она это дело соплякам перепоручила. Я слышал, как отец Зины и Васьки обошел всю квартиру, как зашел в спальню, постоял там немного. «Черт их носит», — сказал он негромко и удалился. Хлопнула входная дверь. Там чуть слышно дважды щелкнул замок. Страшная догадка потрясла меня. Подождав немного, убедившись, что настала полная тишина, я вылез из-под кровати и пошел в переднюю. Там я повернул ручку английского замка и потрогал дверь. Так я и знал. Папаша Брыкин запер меня на внутренний замок. Вернувшись в комнату, я машинально остановился перед большим зеркалом. Тогда я не обратил внимания, как выглядит мое отражение, а сейчас припоминаю что-то вроде близкого к обмороку небольшого червячка со взъерошенной челкой над белым лицом. Прошло некоторое время, прежде чем я начал что-то соображать. Может, Зина проследит, куда отец положил ключи, а потом утащит их? Я прикрыл дверь кабинета и сел подальше от нее на уголке тахты. Не знаю, сколько времени я так просидел. Послышалось 5 звонков. Я пошел в переднюю и прошептал: «Кто там?» Металлическая крышка над щелью для почты приподнялась и за дверью зашелестела: «Лешка, это я, Антон, тебя на внутренний замок заперли». «Знаю», — прошептал я. «Лешка, мы твой телефон разведали, будем по-особому звонить. Сначала один звонок дадим и сразу положим трубку. А когда снова позвоним, ты подходи. А если просто будут звонить, ты не подходи. Понял?» «Понял», — прошептал я и услышал, как Дудкин понесся по ступенькам вниз. Минут через 10 зазвонил телефон и умолк. Когда он снова зазвонил, я взял трубку. «Леш, это я говорю, Аглая. Во, какая ужасная вещь получилась. Зинкин отец ключи забрал к себе и в ящик запер, а ключ от ящика всегда у него. А как же я? А ты, Лёшка, пока потерпи. Мы потом что-нибудь придумаем, сообразим что-нибудь. А сколько мне терпеть? Лёша, мы пока еще ничего не знаем. Если бы Зинкин папа на работе был, он бы ключи матери оставил, и тогда мы уж как-нибудь. Но только Зинкин папа отгул взял на 4 дня. Стены обоями оклеивать. А я? Вы меня, значит, не выпустите? Не, Лёш, выпустим, только не сегодня. Завтра? С ужасом в сердце спросил я. Не, Лёш, не завтра. И не послезавтра. Аглая объяснила мне, что цветы поливают через 2 дня на 3-й, а сегодня их уже поливали. Значит, только через 2 дня Зинин папа отдаст Зининой маме ключи, и тогда их можно будет попытаться стащить. Я молчал. Я просто не знал, что мне сказать на все это. «Леша, ты слушаешь?» — спросила Аглая. «Слушаю». «Леша, ты только не подведи. В окна не выглядывай и свет не зажигай. А то знаешь, что Зинки с Васькой от отца будет? Они сейчас сидят у нас в подъезде и ревут оба. Леша, и нам всем попадет. На тебя вся надежда. Не подведешь? Леша, пока. Мама из гастронома вернулась». Послышались частые гудки. В другой раз я лопнул бы от гордости, услышав, как Аглая сказала: «На тебя вся надежда». Но сейчас я никакой гордости не испытывал. Я вернулся на уголок тахты. Мне хотелось плакать, но я почему-то сдерживался и только тихонечко кряхтел, не замечая, что меня течет из носа. За окном что-то стало тихо постукивать. Это пошел дождь. Через какое-то время телефон снова зазвонил, умолк и зазвонил опять. На сей раз это был Дудкин. «Лёшка, твоя тетка ходит по квартирам и спрашивает, куда ты мог деваться. А про ультиматум она говорит?» Дудкин ответил, что про ультиматум тетя Соня ничего не говорит, хотя он наверняка ее и получен. Аглая отнесла его, как было условлено, а Юра позвонил и лично разговаривал с тетей Соней. «А полотенце она вывесила?» «Не, не вывесила. Она говорит, что если до вечера тебя не найдет, то в милицию заявит». Антошка помолчал. «Леш, а вдруг такое дело получится? Ультиматум дадут понюхать ищейки, и она Аглаю найдет, а та с перепугу и признается?» Антошка не подозревал, как меня обрадовали эти слова. Не то, чтобы я верил в ищейку, но я верил в милицию вообще. Ее работники не такие тайны раскрывали уж. Наверное, они сумеют быстро узнать, куда меня запрятали. После разговора с Дудкиным у меня даже аппетит появился. Я съел 3 котлеты, запил их водой из крана и стал ждать дальнейших сообщений. Но телефон молчал, а на дворе быстро темнело. Скоро сделалось так темно, что я смог подойти к окну, не боясь, что меня увидят. Уже светились окна в 2-этажных бревенчатых домишках напротив нашего нового дома. Вот зажглись яркие фонари в нашем большом дворе. Я придвинул к подоконнику стул, забрался на него коленками и принялся смотреть вниз, не появится ли там милиция. Я смотрел так внимательно, так напряженно, что даже забыл на некоторое время про череп. Но съежившиеся фигуры, которые иногда пробегали под дождем, на милиционеров не походили. И вот опять зазвонил телефон. «Лешка», — почему-то встревоженно проговорил Дудкин, — «твоя тетка полотенце вывесила. Уже 2 часа как висит». «А как же в милицию?» «Не заявила?» — разочарованно спросил я. «Не-а, похоже, не заявила. А чего ей заявлять? Она знает, что ты живой и здоровый. Где-то поблизости прячешься». Голос Антона снова звучал тревожно. «Лёшка, слушай, меня и Глашку уже родители допрашивали. По лицам, говорит, видим, что вы в этом деле замешаны. Если, говорит, узнаем, что это так...» «Лёшка, одним словом, сам понимаешь, мы из-за тебя можем все пропасть. Ты, главное, свет не зажигай. Лёшка, ну пока, я из автомата, тут очередь». Я уж собрался положить трубку, как из неё послышалось. «Лёшка, эй! Ну?» — спросил я грустно. — Лёшка, Аглая велела тебе передать, чтобы ты этого не боялся. Ну, который у профессора на полке. Чего его бояться? Ну, кость и кость. Ты что, костей не видел? Лёшка, пока. До завтра. Тут стучат. Я остался в темноте и в тишине. Я уж не мог не думать о кости, как назвал эту штуку Дудкин. Я потоптался возле столика. Потом снова сел в кресло и почти ощупью набрал номер нашей квартиры. Я не знал, о чем буду говорить. Мне просто хотелось услышать человеческий голос. — Да, слушаю. — Тетя Соня, это вы? — Лешка, ты жестокий, бесчувственный мальчишка. У меня больное сердце. Я из тебя не отложку собиралась вызывать. Где ты находишься? Мне представилась светлая, такая уютная комната, моя полка с книгами, мой недостроенный фрегат. Но я тут же вспомнил о Зинке с Васькой, которые ревели от страха в подъезде у Дудкина. Вспомнил слова Аглаи: «На тебя вся надежда». И я почувствовал, что в этот момент решается вся моя судьба. Или я промолчу, или навсегда сделаюсь самым последним человеком. И я промолчал. «Где ты находишься?» — тебя спрашивают. «В одном месте», — почти плача ответил я. Тетя Соня не заметила моего жалобного тона. «Впрочем, мне наплевать, где ты находишься. Кончай свои глупости и немедленно являйся домой». «Тетя Соня, я сейчас не могу». «Что не могу?» «Домой прийти не могу». «Почему это не могу?» «По одной причине». «По какой еще причине?» «Алексей, я, кажется, полотенце вывесила. Когда ты явишься, наконец?» «Тетя Соня, я явлюсь, только не сегодня и не завтра». «Будь я трижды проклята, что связалась с этим кретином! Алексей, ты понимаешь, что я отвечаю за тебя перед родителями? Ты хочешь меня до сердечного приступа довести?» Мы разговаривали очень долго. Я был бы рад, если бы наша беседа продлилась до утра, но голос тети Сони с каждой минуты становился спокойнее, и, наконец, она сказала: «В общем, спасибо за то, что позвонил. Теперь я вижу, что с тобой ничего не случилось, а ты попросту хулиганишь. Скорее всего, сидишь у какого-нибудь своего дружка, и интересно, где только его родители». Поговорив с тетей Соней, я пробрался по коридору и нащупал выключатель рядом с дверью ванной. Уж здесь-то я мог зажечь свет. В ванной было очень хорошо. Яркая лампа, белые кафельные стены, белый ящик для белья, белая табуретка рядом с ним. Я сел на эту табуретку, однако спокойнее себя не почувствовал. Здесь-то было хорошо, светло, но я-то знал, что недалеко, в темной комнате профессора, стоит на полке череп с пробитым лбом. Я старался не думать о нем, но у меня ничего не получалось. И вдруг я понял, что мне поможет отвлечься. Ведь у меня в портфеле лежит Том Сойер. Очень долго я собирался с духом, чтобы выйти из светлой ванны. Наконец вышел, оставив дверь чуть приоткрытой, пробрался весь, дрожа, в спальню, нащупал под кроватью портфель и, схватив его, сломя голову, бросился обратно, рассыпая по дороге сухари. В ванной я запер дверь на задвижку, отдышался, извлек Тома Сойера из кучи съестных припасов, открыл книгу на заложенной бумажкой странице и тут же прочитал: «В этот момент луна выплыла из-за туч и осветила бледное лицо мертвеца». Я захлопнул книгу, положил ее на ящик для белья и остался сидеть почти не дыша. Не знаю, сколько я просидел. Может быть, 20 минут, а может быть, час. Меня била дрожь. Неожиданно я услышал, что где-то за стеной шумно льется вода, и тут же мужской голос отчетливо произнес: «Я тебя потом крикну, спину потрешь». Я понял, что моя ванная примыкает к ванной другой квартиры, дверь которой выходит в соседний подъезд. Понял, что там, совсем близко от меня, люди, живые люди. Меня осенила такая идея. Я тоже наполню свою ванну и залезу в нее, лежа в теплой воде. Зная, что за стеной совсем близко от меня человек, я прочитаю самое страшное место в книге, а потом смогу читать Тома Сойера хоть целую ночь. Я отвернул краны как можно сильнее, чтобы моя ванна успела наполниться, пока в соседней квартире шумит вода, и стал раздеваться. Удивительная вещь — теплая вода. Погрузившись в нее, я почувствовал, как из меня выгнало весь мой страх. Я даже стал назло думать о черепе и нисколечко не боялся. Я встал, вытер о полотенце руки, взял книгу, раскрыл ее на самой страшной странице и снова погрузился в воду. Я прочел всю историю с гробокопателями и тоже ничуть не испугался. Человек за стеной плескался, то снова пускал воду, то закрывал ее и с кем-то громко переговаривался. «А? Что? Да не похоже. Он, наверное, в кино пошел. Чего? В кино, говорю, пошел». И вдруг я услышал другой голос. Он звучал уже не за стеной, а за дверью ванны. Это был густой, спокойный бас. «Я думаю, тут метеоспутники свою роль сыграли в прогнозировании. За это лет было очень мало ошибок». Человек за дверью помолчал, потом заметил: «Интересно, какой дурак оставил свет в ванной?» Я замер. Дверь дернули снаружи. Тот же бас произнес: «Черт! Почему-то она еще и заперта». Женский голос сказал: «Что заперто?» «Да дверь вот заперта. По-видимому, кто-то хлопнул ею, и задвижка сама собой закрылась». Я встал в ванне. Вода с меня полилась. И это услышали. «Кто там?» — тревожно крикнул бас, и дверь снова дернули, на этот раз очень сильно. Я понял, что надо заговорить. «Одну минуту! Я сейчас!» За дверью воцарилось такое молчание, словно там никого и не было. Потом женский голос произнес, на этот раз совсем тихо: «Ираклий, что все это значит?» «Шут его знает!» Так же тихо произнес Ираклий и снова повысил голос. «Кто там?» Я открыл дверь. Перед ней, сунув руки в карманы брюк, стоял гражданин лет 60 в светлом костюме. Он был весь какой-то квадратный, невысокого роста, но очень широкий в плечах, и голова его мне показалась квадратной. Широкий угловатый подбородок и седые волосы, стриженные бобриком, и стекла очков у него были не круглые, а прямоугольной формы. За спиной профессора я, конечно, понял, что это он, стояла дородная пожилая женщина. Она попятилась, сцепив руки на груди, и тихо произнесла: «Господи ты, Боже мой!» «Да», — промычал профессор. Он дал мне застегнуть последнюю пуговицу и спросил: «Каким образом ты очутился в нашей квартире?» Я ничего не ответил. «Ну что ж, пойдемте в комнату», — сказал профессор. И мы все трое пошли в большую комнату. Профессор включил свет, уселся в низкое кресло, закурил, я стал напротив него. Его жена тоже не села. Она стояла рядом со мной и все время смотрела на меня. — Что ты здесь делаешь? — спокойно спросил профессор. — Живу, — ответил я. — А почему именно здесь? — Так, — сказал я. — Господи, Ираклий! — воскликнула жена профессора. — Да это ж из 22-й квартиры. Ну, помнишь, он козла к себе в дом пустил. — А-а-а! — сказал профессор и затянулся сигаретой, продолжая смотреть на меня. — Так кто ж тебя сюда поселил? — Зинаида или Василий? — Никто не поселил. Я сам. — Что сам? — Поселился. — С трудом выдавил я. — Так, значит, сам. — А каким же образом ты попал в квартиру? Кто тебе открыл дверь? Я хотел было сказать, что случайно увидел дверь открытой и вошел, но тут же подумал, что Зинки с Васькой из-за этого может попасть. — Я сам дверь открыл.
— Сам, значит? Отмычкой или подобрал ключи?
— Подобрал, — сказала чуть слышно.
«Господи ты, Боже мой!» — снова прошептала жена профессора, но сам он остался невозмутимым. «Так, подобрал сразу два ключа. И где же они?»
Я огляделся по сторонам. «Тут где-то, я, кажется, я их где-то потерял».
«Так, потерял».
Профессор придвинулся вместе с креслом поближе ко мне.
«Слушай, но что все-таки тебя заставило обосноваться в нашей квартире, да еще принимать тут ванну?»
Тут я заплакал.
«Ну, довольно тебе его мучить!» — вскрикнула профессорша. «Не видишь, он весь трясется, ему валерьянки надо дать».
Она ушла из комнаты. Профессор побарабанил пальцами по ручке кресла.
«Так-так, старый взломщик, ну, а дома у тебя кто-нибудь есть?»
«Есть», — ответил я. Профессорша принесла мне рюмку с валерьяновыми каплями, заставила подобрать рассыпанные по коридору сухари, и мы все трое пошли ко мне домой. Я сразу юркнул к себе в комнату и не слышал толком, о чем разговаривали взрослые. Тетя Соня говорила приглушенно, но очень взволнованно, а профессор и его жена то и дело смеялись. Причем профессор смеялся не басом, а наоборот тоненьким голоском. И ночью я вернулся в 11, и на следующее утро тетя Соня со мной не разговаривала. Но в конце завтрака она все-таки обратилась ко мне. «Алексей, так уж и быть, я о твоих художествах отцу с матерью не скажу. Но в таком случае ты не проговорись, а то получится, будто я тебя покрываю». Я кивнул, а сам понял, тете Соне не хочется, чтобы родители узнали о ее педагогических успехах. Дождь на некоторое время перестал. Выглянув в окно, я увидел, что возле мокрой скамейки стоят Аглая, Дудкин и оба Брыкины. Они взволнованно о чем-то говорили, указывая то на окна профессорской квартиры, то на мои. Я решил выйти и объяснить им, что я никого не выдал. Когда я появился во дворе, все они повернулись в одну сторону и уставились на меня. У Аглаи было примерно такое выражение: «Ой, что-то он сейчас скажет». У Дудкина такое: «Сейчас я ему морду набью».
Лица Брыкиных ничего не выражали, рты у них были полуоткрытые, а глаза мутные. Я не чувствовал за собою никакой вины, но все-таки приближался к ним с опаской, не торопясь. Но прежде чем я к ним подошел, все они стали смотреть куда-то в другую сторону. Посмотрел туда же и я. Из своего подъезда вышел профессор. Он был в плаще и в берете, с сумкой для продуктов в руке. Он собирался пройти мимо, но вдруг увидел меня, увидел ребят и направился к нам. «Василий и Зинаида», — сказал он строгим голосом, — «за то, что вы добросовестно поливали цветы, вам полагается по плитке шоколада. Если подождете с полчаса, я их принесу». Он подмигнул мне и пошел к воротам. Вот и все. Тетя Соня перестала меня воспитывать, зато и утратила ко мне всякий интерес. Наскоро приготовив обед, она исчезала до вечера, а раза два и ночевать не пришла, сказав по телефону, что плохо себя чувствует. В такие вечера Аглая, Брыкины, Дудкин и Юра собирались у меня пить чай. Дождь перелил, почти не переставая, и папа с мамой вернулись со своей поездки на 4 дня раньше срока. На этот раз в квартире у меня был полный порядок.